Добрый день, это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Дмитрий Еловский. Сегодня поговорим об экономике. Ну что, инфляция в первой половине января бьет все рекорды. Такого не было уже более 10 лет. Также довольно интересная и тревожная ситуация складывается на нефтяном рынке. Ну и блокировки счетов и карт россиян тоже характерная примета этого времени. Все это и многое другое обсудим сегодня с Игорем Липсицем. Начинаем буквально через несколько секунд. У вас как раз есть время, чтобы поставить лайк, подписаться на нас. Ну и подумать о том, какой комментарий можно писать. Спасибо, мы начинаем. Игорь Владимирович, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Добрый день, здравствуйте.
Ну что, начнем с инфляции. Соцсети буквально заполнены видео, реакциями, шоковыми реакциями людей, которые выходят после зимних праздников, идут в магазин и просто, ну, я даже не знаю, как сказать, очень удивлены ценам. То, что стоило 300 рублей, сейчас стоит 500 рублей, то, что стоило 500 рублей, 1000 рублей. Ну, в общем, рост во многом в два раза. Что случилось, почему так резко скакнули цены?
Вы знаете, очень забавно, я же все время мониторю каналы в Телеграме, и очень многие аналитики, серьезные там вполне вот такие, они вот с большим интересом обсуждали, как падала инфляция в конце прошлого года, какие были низкие значения, и очень серьезно обсуждали, что получается, что инфляция падает где-то меньше 6% год под году, и, в общем, успешная политика Центробанка, инфляция задавлена, надо бы теперь решать другие задачи, ускорить экономический рост, значит, удешевление денежных средств. Очень интересно было читать, и очень сомнительно это все было, потому что всегда бывает, что под Новый год государство придавливает цены, потому что экономика России, она далеко не рыночная, надо же понимать, это же глупости, что она чисто рыночная. Она государственная экономика, это госкапитализм, и даже там, где существует формально частный бизнес, его довольно жестко прессует государство в лице тем или иных органов, в том числе либо ФАС, антимонопольная служба, либо Генпрокуратура. И понятно, что под Новый год было дано указание не повышать цены, чтобы люди могли как бы хорошо закупить продукты, провести с удовольствием новогодние каникулы и считать, что у них все в стране прекрасно. После Нового года уж делайте, что хотите. Ну, так оно и произошло. Не первый раз, кстати. И всякий раз после Нового года происходит скачок цен после подавления, что называется, пружинка-то распрямляется, и сразу получается такой резкий подъем. Ну, так что в этом году было такое, просто уже очень был большой подъем. Ну, просто в этот раз добавилось еще введение НДСа, и государство получило такой неожиданный скачок в пересчете на годовые темпы роста. То, что было в первые дни, 11 дней года, это, ну, как бы темп роста цен за год получается порядка 50%. Не уверен, что будет такая инфляция. Но явно, что она не замедлилась, что она ускоряется, и поэтому, конечно, опять возвращается интрига с ключевой ставкой и прочие прелести. Ну, понятно, что когда война идет 4 года, и уже пойдет скоро 5-й год, то, конечно, инфляция разгуливается в стране, это неизбежное следствие войны, и когда инфляция разгуливается, то остановить ее довольно трудно, потому что дальше начинается ожидание. Люди же управляют экономикой на основе своих ожиданий, а когда ты долго живешь в условиях инфляции, то она становится для тебя неким таким привычным фоном, и ты начинаешь ожидать инфляцию дальше. И поскольку ты ожидаешь инфляции, то ты повышаешь цены, и люди спешат купить, пока не повысили еще больше. Вот эта вся модель инфляции и ожидания, она очень мощная. И даже Центробанк, он формально, так сказать, считает не только инфляцию на основе данных Росстата, он периодически опрашивает население, какие инфляционные ожидания. Ну и, в общем, довольно высокие были инфляционные ожидания населения. 13-14% годовых люди ожидали. Поэтому никакого такого, ну, как бы вам сказать, радикального смены настроения не было. Поэтому понятно было, что цены могут прыгнуть. Они прыгнули. Думаю, что это еще не конец. Мы по разным отраслям, по разным рынкам слышали, что в первом квартале компании, торгующие, скажем, рядом продуктов, ожидали повышения цен на 15%. И закладывали на 15-20% только по первому кварталу, дальше будет то же самое. Так что впереди еще много повышений цен, и я думаю, что мы увидим опять ускорение инфляции. Вопрос только, как бороться будут. Вот это как раз самая интересная тема.
Ну, совместить вот этот скачок цен с ростом на НДС, это, конечно, надо было умудриться. Почему не развели так эти события? Тут, ну, мне кажется, простейший анализ и простейшее прогнозирование. Чуть-чуть как бы там поиграть с датами ввода новых мер. Можно было бы как-то негатив-то поумерить у народа?
Дмитрий, ну вы про какую-то разумность рассуждаете. А у Минфина все горит, все полыхает, деньги нужны срочно. Поэтому повышать надо как можно быстрее, как можно сильнее. Глядишь, что-нибудь заплатит, а мы как-нибудь заткнем дыру в бюджете. Вот же картина же простая. У них же пожары, у них все горит, у них экономика рушится, денег нет, а гасить-то надо какие-то платежи осуществлять. За военный заказ надо давать опять авансы. Значит, нужно платить военным, чтобы воевали, они шли на Кремль захватывать. Деньги нужны срочно. И уже думать некогда, нужно срочно добывать деньги, уже никакого расчета нет. Вы там обсуждаете это как бы с точки зрения нормального кабинетного обсуждения, академического анализа, взвешивания последствий. Там уже ничего этого не осталось. Там только паника, надо срочно добыть деньги, чтобы как-то не было военного мятежа и можно было дальше воевать. Вот и все. Поэтому они взяли на традиционный скачок цен первой недели января, наложили еще повышение НДС. Ну а как? Иначе сложно считать будет. Налоговой службе будет труднее. Сделали как проще. Ну, получили скачок, дальше люди получили удар по психике, будут дальше ожидать повышения цен. Все будут ожидать повышения цен, а ожидания будут превращаться в рост цен.
Потушить этот пожар как-то удастся?
Вы знаете, нет, ведь для того, чтобы потушить пожар цен, нужно использовать какие-то сильные инструменты. Сильным инструментом обычно является увеличение товарного предложения, да, или отъем денег. Есть еще такой инструмент, да, вот тоже давайте уж я его упомянул. Значит, как можно потушить пожар цен? Значит, либо предложить больше товарной массы на рынок, я это предлагал Политбюро ЦК КПСС в 90-м году, чтобы как-то помочь спасти Советский Союз, но не сработало, они не захотели меня услышать, мои предложения не были реализованы, и Советский Союз рухнул. Так что я в этом смысле, так сказать, руки свои умыл, чисто я пытался спасти Советский Союз, поздний такой, не совсем варварский, жестокий, но все-таки. Вот, не сработало, не услышали. Значит, сейчас та же самая история. Погасить можно только либо, значит, увеличивать товарное предложение. Как его увеличить? Непонятно как. Экономика падает, и импорт тоже не растет. Либо, значит, нужно каким-то образом сократить денежную массу. То есть нужно провести тогда очень жесткую конфискационную денежную реформу. Вот вы спрашиваете, я вам отвечаю. Можно провести конфискационную денежную реформу, очень жесткую, да? Сократить количество денег, чтобы деньги не бегали по рынку в поисках товаров. Тогда стабилизируется система цен. Ну вот, предлагаете другой вариант, я как-то не вижу.
Да, действительно сложно себе представить другой вариант. Но, Игорь Владимирович, слышите меня сейчас, да?
Да,
Да,
слышу
прошу
нормально.
прощения. Хорошо, но при этом давно уже говорят о возможной конфискации денежных средств, о возможных арестах счетов, об обмене вот на военные вексели какие-то, да? Насколько мы сейчас становимся ближе к таким экстремальным военным мерам?
Ну, смотрите, обычно получается так, что когда кончается война, в течение года приходится дальше проводить денежную реформу конфискационного типа. Так было после Второй мировой войны, это было и в Советском Союзе, это было в странах Западной Европы, там разные были модели, но приходится. Поэтому, значит, если прекратится война и начнется хоть какое-то сокращение военных расходов, то дальше нужно будет срочно проводить денежную реформу. Потому что Россия довольно близко к этому подошла. Пока идет война, она будет имитировать безумное количество денег, чтобы финансировать войну. Если война прекратится, денег столько будет не нужно, можно будет попытаться нормализовать ситуацию. Тогда нужно будет достаточно быстро, в течение года, провести денежную реформу. Так что все зависит от того, что будет с войной. Будет она продолжаться, не будет продолжаться. От этого зависит ответ на ваш вопрос.
Понял вас. Давайте попробуем, может быть, перечислить сейчас какие-то товары, которые у нас оказываются первым делом в группе риска. На что еще стоит ожидать подражания? Вот те ролики в интернете, которые я смотрел, там, вы знаете, сейчас буквально вот все от там типа шоколадок до, значит, молочки, неважно, где произведено, неважно, откуда приехало. Можно ли как-то тут какие-то сделать выводы, как-то, может быть, я не знаю, сделать какие-то запасы, да, вот мы знаем там, что подорожает, например, какая-то консервированная рыба, например, да, которая не портится. Вот, может быть, ее впрок закупить, если кто-то любит, там, сайру в томате, например. Я люблю.
Ну, знаете, ведь проблема в том, что надо же где-то все хранить, мой дорогой. А теперь квартиры-то в России маленькие стали. Если вы смотрите, как меняется квартира стандартной новостройки, то она такая маленькая, что там какие-то запасы хранить. Это мы в Советском Союзе на балконе хранили под полиэтиленовой пленочкой, чтобы не замокло. Но сейчас я не очень думаю, что во многих квартирах есть запасы, да? Подвалов нету, так что особенно сложно это хранить. Поэтому я думаю, что это мало реально, так что тут не посоветую. А дорожать может все. Ну, поймите, значит, уже который год в стране действует госрегулирование цен. Люди, мне повторяю, любят рассказывать про то, что в России рыночная экономика, свободное ценообразование – это чистой воды обман, разводка, потому что довольно давно уже в России существует требование государства к розничным торговым сетям ограничивать рост цен на социально значимые продукты питания. Опа-то. Вот такая формулировка существует. Да? Поэтому, значит, ритейлеров очень сильно давят, прессуют, ограничивают повышение цен, они отвязываются тогда по ценам на те товары, которые в эту категорию не входят. Но в целом, насколько понимаем, у российского ритейла дела не очень хорошие. Там много чего неприятного происходит. Хотя россияне по-прежнему покупают в основном в обычных физических магазинах. 60% покупок все-таки в офлайне, только 40% в онлайне. Но все-таки есть конкуренция онлайновой торговли. Поэтому российским ритейлерам жить не так весело, как было когда-то. С прибылью у них плоховато. А магазины стоят дорого, аренда стоит дорого, аренда растет, поэтому, конечно, им нужно где-то добывать деньги, и вот этот весь зажатый ритейл, он пытается хоть как-то выправиться, и он уже идет вот на отчаянные меры повышения цен. Поэтому я не могу вам сказать, я понимаю, что все, что касается продуктов питания, в зоне тревоги. Значит, надо же понимать, что в России, особенно вот в этом году, тоже мы понимаем, будет не очень веселая ситуация. В сельском хозяйстве прошлый год был рекордный урожай там по некоторым регионам, кроме юга. На юге был как раз, если вы знаете, России компактный урожай. Но другие регионы неплохо сработали, поэтому не так было трагично. Но тем не менее, в России много со многими продуктами питания будет. Не очень веселая ситуация в животноводстве, в растениеводстве кое-какие культуры начинают падать. Поэтому предсказать не могу. Но понятно, что, в общем, ожидать можно по широкому фронту, в том числе по алкогольным напиткам и так далее. Вот, то есть в этом смысле делать какие-то стратегические запасы, на них прокормиться, я думаю, это уже в России нереально.
Про алкогольные напитки я у вас не собирался задавать этот вопрос, но спрошу, видели видео вот с девушкой, с женщиной, которая работает, значит, в каком-то пивном магазине, и у нее Путин висит под прилавком, и написано, вот это тот самый человек, который, значит, виновен в росте цен на пиво.
Ну достали, девушка, ну достали, девушка. Дмитрий, приходит и спрашивает, что у вас цены растут? Но девушка вот вынуждена была повесить. Но на самом деле, так сказать, некоторые мои корреспонденты, которые со мной общаются по имейлу, они мне пишут, что да, вот ритейлеры которые, и поставщики алкоголя, они готовят на первый квартал повышение на 15%. Ну, не могу утверждать, что это весь рынок, но такие вот письма приходят, думаю, что это будет так. Ну, растут стоимости. А кроме того, учтите, что Россия начала бороться сама с собой. Знаете, есть такая дикая форма развлечения, борьба нанайских мальчиков, нанайских близнецов. Вот Россия борется сама с собой. Она сейчас начала давить серый импорт. Опять по той же самой причине, о которой я говорил. Нужно как больше денег, бюджет, а доходы от внешней торговли падают. Если вы посмотрите последний отчет таможенного управления России, то там довольно такая нехорошая история. Таможенные сборы в России упали на 20%. Поэтому правительство решило бороться с теневым импортом, через который завозятся очень многие вещи для российского рынка. А раз они будут с ним бороться, то все пойдет в белую со всеми платежами, пошлинами, налогами. И все это будет дорожать и дорожать. Поэтому Россия ради того, чтобы пополнять бюджет, будет сейчас перекладывать все это в рост розничных цен. Поэтому, соответственно, я вам сулю, скорее всего, довольно сильное повышение цен в этом году.
Вы как специалист по маркетингу, как относитесь к такому ходу появления Путина под прилавком, как будто, ну, объяснение того, что вот это тот самый человек, который во всем виноват. Что-то
ну,
новое.
Ну, если девушку не накажут, то ход разумный. Она тем самым, знаете, делает очень грамотный ход. Она себя обозначает как такого же человека, как и ее покупатели. То есть мы с вами общей беде. Мы с вами вместе страдаем. Это не то, что я на вас наживаюсь, я вас граблю. Мы все в беде из-за президента. Это очень грамотный ход. Это, что называется, формирование дружеских, партнерских отношений с потребителями. С точки зрения маркетинга абсолютно грамотно. Но главное, чтобы полиция к ней не пришла.
Да, действительно. И она же еще имеет вроде как голос. Да, она может это сказать, произнести. И вот в этом тоже есть, мне кажется, такой свой...
Настучат, не забывайте. В России сейчас народ очень друг на друга любит стучать.
Да, вот, ну, хотелось бы, конечно, ошибаться, да, но я, пожалуй, с вами согласен, скорее всего, я думаю, что, ну, придут, ну, буду рад ошибаться. русская община приходила, теперь ждем, да, правоохранительных органов. Игорь Владимирович, еще одна примета, наверное, да, начала этого года. Какие-то абсолютно ковровые, массовые блокировки счетов и карт россиян. Можете объяснить причины для таких резких действий? То есть понятно, что это борьба с мошенниками, но, наверное, же должны быть какие-то, прошу прощения, инструменты искусственного интеллекта, может быть, или что-то такое, не просто топорно рубить пластик и ограничивать доступ к счетам.
У вас какие-то очень превратно прекрасные представления о России, Дмитрий, это все не так. Значит, идея очень простая. Значит, на самом деле задача есть более глубинная – избежать банкрана. Банкран – это такой экономический термин, когда люди бегут. Банкран – это набег вкладчиков на банки, когда они взимают деньги. В итоге банкрана рушатся банки, наступает беда. Это Россия переживала в 98 году, и те, кто тогда попали в эти очереди у банков, они это понятие банкран знают очень даже хорошо и очень даже помнят. Поэтому задача, чтобы вот удержать российские деньги в российских банках, чтобы российские вкладчики не прибежали, не забрали, ну, довольно сложная история. Поэтому придуман был такой обходной механизм — блокировка счетов под предлогом защиты от мошенников. Значит, ситуация изменилась с 1 сентября прошлого года, просто, может быть, не все об этом знают. С 1 сентября, значит, они ввели такое правило, что банки отвечают за деньги, снятые под влиянием мошенников, и поэтому получилось, что банки оказались замыкающими в этой беде. Банки, чтобы, естественно, не терять, потребовали, чтобы им дали какие-то права. И Центральный банк и Дума дали банкам новые права, которые звучат следующим образом. Я прошу прощения, если кто-то будет ошеломлен, но картина такая. Теперь с 1 сентября любой банк может объявить любого вкладчика недееспособным, сумасшедшим, действующим исключительно под влиянием мошенников. И это достаточно, чтобы ваша операционистка вас заподозрила в том, что вы не в себе, не дееспособны. Это не надо доказывать через суд, не надо назначать психиатрическую экспертизу. Она просто может сказать: я чую, что вы под влиянием мошенников, чтобы вас защитить, как владельца денег, я заблокирую вам все счета, и карточные в том числе. И банки этим теперь активно пользуются, потому что они боятся, что будут какие-то операции, что они потом будут отвечать. И проще перебдеть, чем недобдеть. Знаете, есть такое выражение? Перебдеть. Вот банк сейчас как раз занимается тем, что они перебдевают. Вот поэтому идет такая массовая блокировка, люди несколько обалдевают. Но мне все время говорят: вы не говорите про массовую блокировку. Ну, простите, 1-2% от вкладчиков — это миллионы людей, это довольно массовая вообще такая история. Это еще только начинается. Поэтому, да, картина простая. Банки сейчас не хотят оказаться замыкающими и гасить все потери вкладчиков, и под предлогом мошенничества они отрабатывают этот механизм блокировки банкрана. То есть если начнется массовый кризис банковской системы, реальный, настоящий, он на пороге. И это не только я говорю, это говорит Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования Белоусова, да, брата министра обороны, они на сентябрь прогнозируют российский банковский кризис. Вот, то если этот кризис действительно случится, то люди побегут забирать деньги. А тут им скажут: ребята, вы все под влиянием мошенников, просто нутром чувствуем, вот мы вам заблокируем, и деньги закрыты. Причем интересно в том, что вот заблокировать-то можно, а вот разблокировать довольно сложно. То есть там как бы не был в законе прописан механизм разблокировки, и даже ЦБ был сказать лице Набиуллиной, что мы тут немножко перегнули палку, дайте такой перегиб на местах. Ну вот, и что мы так механизм ввели, а вот механизм разблокировки как-то не очень прописали. Мы будем над этим работать. Так что вот ждите, когда они разработают механизм, и вы потом будете, значит, добиваться, чтобы вам разрешили доступ к вашим счетам. Так что впереди у россиян очень много интересных событий.
Друзья, как у вас дела с картами, с счетами? Напишите в комменты, если кому-то что-то блокировали, и как вы с этим вообще справлялись. Почитаем, это очень интересно и очень важно, конечно. Игорь Владимирович, нефть российская очень дешево стала стоить сейчас. Похоже, что этим серьезно озадачены экономические власти и органы, и регуляторы различные. И вот даже, насколько я понимаю, для того, чтобы эту как-то дыру от падения нефтяных доходов заклеить, стали продавать золото и валюту из кубышки, из ФНБ. Насколько это действенное средство? Ну и про нефть еще отдельно поговорим. Давайте пока про эту меру.
Ну, смотрите, значит, серьезная тема. Они собираются продать довольно много, ну, может быть, не радикально много, где-то 123 миллиарда рублей стараются получить. Это не спасет гиганта, так сказать, отечества и великого финансиста Силуанова, но какие-то деньги мы должны. Ему сейчас надо выплачивать авансы по гособоронзаказу, деньги очень нужны. Поэтому на это деньги пойдут. Любопытно, что он же клялся и божился, что они больше залезать в ФНБ не будут. Что вот ФНБ как остался 4, так они больше его трогать никогда и не будут. Но, похоже, решили скруглить до 4 триллионов вместо 4,1. Значит, ну, вот это как бы картина такая. Да, доходы от нефти падают, и на горизонте у России ничего хорошего в этом смысле нету. Россия вообще входит в такую полосу, которую, наверное, даже было трудно представить. Обратите внимание, что в последние дни начала вполне отрабатываться технология блокировки танкеров теневого флота. Да? Я об этом говорил уже, наверное, года два, вот скоро будет весной 2 года, как я эту тему обсуждаю. И обсуждаю ее, потому что эта тема возникла тогда в специальном письме Евросоюза в Данию, где они предложили проверять суда, проходящие через датские проливы. Датчане тогда на них посмотрели с удивлением, сказали, вы что от нас хотите, мы этим заниматься не можем, у нас сил нету. Но вот прошло 2 года, и, похоже, Европа все-таки медленно дозрела. Уже вот первая такая история была. То есть там все очень просто. Эти все суда ходят под липовыми документами. А мне то, что все время говорили, нельзя ни суда не пропускать, потому что есть свобода морского судоходства, законодательства, ООН, вот не трогай, глупость, это все. Но там есть, значит, две темы, значит, сразу объясню. Да, есть, значит, соглашение Монтрео о регулировке движения судов, свободное судоходство, никто не имеет препятствовать проходу, значит, гражданского судна, но там есть две вещи. Во-первых, если судно может представлять угрозу экологии и проходит через национальные воды, то его можно контролировать и проверять. И второе, что если судно ходит под липовыми документами, то его можно арестовывать. А в случае российского танкерного флота существуют обе ситуации, потому что танкерный флот России это в основном очень старые, практически долженствующие быть списанными танкеры. Вместо этого, значит, их перекупили у греков, и они возят сейчас нефть, и они все довольно опасны с точки зрения разлива нефти. У них довольно смешные, странные страховки зачастую, и кроме того, у них зачастую поддельные документы. Как раз где-то в конце осени был скандал страшный, выяснилось, что значительная доля этих судов входят под регистрационными документами Габона, а у Габона нет об этом никаких сведений, документы все поддельные. Значит, на этом основании все эти суда можно арестовывать, и никуда они не поплывут. Значит, поэтому в России сейчас угроза двоякая. С одной стороны, падение цен на нефть и огромные дисконты по российской нефти. Ну, последние данные были какие-то совсем ужасающие, что дисконт по поставкам в Китай достигал чуть ли не 35 долларов за баррель. Какая совершенно невероятная цифра. А с другой стороны, соответственно, угроза вот этих блокировок судов с липовыми документами. А Балтика – это серьезная тема. Через Балтику идет 60% российского нефтеэкспорта. Так что вот представьте себе российское государство с заблокированными движениями судов по Балтике, невозможность экспорта через услугу, да, и только через Босфор. Это, знаете, такая тема, после которой возникает вопрос, а, дружок, а когда у тебя будет август 91 года? Ну, без всяких шуток, потому что начнется как бы катастрофа в экономике. Денег нету. А когда в стране у правительства нет денег, то нет лояльности, нет патриотизма. Ну уж извините, я циничный человек, я хорошо помню, как распался СССР, я все это знаю.
Давайте свои вещи своими именами называть. Да, это все ведь Трамп. Это все политика Трампа и его, ну, вот то, что имеем
Нет,
против
не
теневого
согласен,
флота.
Дмитрий. Ну, вот не согласен я с вами. Это
Так.
не только Трамп. Трамп это какие-то там атаки на суда, это туда-сюда. На самом деле есть более глубокая тема. Просто меняется структура мировой энергетики. Это долгий процесс, не быстрый. Но вот идет накопление, знаете, как бы количество переходит в качество. И сейчас вот мы это наблюдаем. Ну, как вам сказать? Смотрите, значит, очень долго Россия говорила, что она против мировой энергетической реформы. Да? Я попытаюсь объяснить людям, чтобы они меня поняли. Значит, наверное, лет 10 назад был утвержден такой документ, стратегия экономической безопасности Российской Федерации. Такой государственный документ, можно его найти в интернете, подписан он Путиным, и там, значит, есть такой пассаж восхитительный. Там перечислены основные угрозы экономической безопасности России. И в частности, номер один, там идет, значит, изменение энергетической модели мира, развитие возобновляемой энергетики. Вот это все главная угроза Российской Федерации и ее безопасности. То есть Россия страна, которая категорически против технического прогресса, потому что технический прогресс делает ненужным ее нефтегазовые ресурсы. Страшная тема для России. Но вот это прошло довольно много лет, не все быстро идет, это, конечно, тяжелая история. Но сейчас начинается как бы смена модели. Ну, смотрите, если брать Германию, то Германия сейчас производит электроэнергию до 70% от своей потребности. Но раньше с этим были проблемы, очень плохо и трудно было хранить энергию, поэтому возникали вот эти перепады между возможностью производства и более-менее равномерным потреблением энергии по суткам. Вот сейчас возникает новая индустрия, аккумулятор. На этом появляются огромные аккумуляторные фабрики, которые накапливают ветровую и солнечную энергию, когда она генерируется, и держат ее до момента, когда она будет нужна, скажем, ночью, да? Или вечером поздно. Значит, возникает совершенно замкнутая энергетическая система, где ни газа не нужно, ни нефти, чтобы, значит, с углем он горел хорошо в виде мазута. То есть возникает, ну, как бы угроза, а одновременно развивается электрическое автомобилестроение. Ну и дальше куда? Значит, остается у вас практически только что одна отрасль, где, в общем, нефтянка может продавать, это морское судоходство, да, так сказать, дизельное топливо для, значит, танкеров. Это понятно, мазут. Вот. Но вот это не все, это все. А так в основном же потреблял транспорт и энергетика немножко. Вот, соответственно, сейчас Россия попадает в ситуацию, когда мир начинает довольно-таки уже заметно уходить. Причем дешевеет эта возобновляемая энергетика, она становится конкурентоспособной. Плюс идет развитие атомной энергетики в мире. И Россия попадает в полосу, когда она со своим главным богатством, нефтегазовыми залежами, никому не нужна. А залежи эти, к тому же, становятся еще в добыче очень дорогими. И у нее возникает ситуация, что нефтянка может стать убыточной отраслью. Ее нужно будет дотировать. И вот как может жить государство российское, если она будет дотировать еще нефтянку, я не представляю.
Скажите, пожалуйста, а можно предположить, сколько вот от общего пирога составляет дизель для танкеров, для морских перевозок? Ну так, для понимания. То есть на что Россия может рассчитывать по итогам вот перехода?
Ну, это надо, конечно, спрашивать. Насколько я понимаю, это не очень большая. То есть это, я думаю, что может быть процентов 20-30. А все остальное, это, конечно, автомобильный транспорт. Но он же меняется. Более того, я должен вам совсем страшное сказать. Уж давайте я совсем настроение людям испорчу. Начинают появляться первые суда на электрических двигателях морские. Я понимаю, что это люди как бы с трудом воспринимают эту идею, да, но первые такие суда я уже видал. Понятно, что это экспериментально, и это не быстро, но знаете, как вам сказать? Вопрос сейчас в том, что быстрее произойдет? Мир откажется от российских нефтяных ресурсов или Россия потеряет эти ресурсы? В России осталось же очень немного нефти и газа, да, вот нынешнее поколение россиян, молодое, это последнее поколение, которое живет при нефтегазовых больших доходах России. Без всяких шуток. Есть оценки, что рентабельно извлекаемых запасов нефти в России осталось где-то на 28 лет. Примерно так. То есть практически считайте, к середине века у вас Россия теряет доходы от нефти и газа, а ничего другого у страны-то нету. Ну просто ничего. Смотрите, она же ничего другого миру предложить не может. Она ничего не создает, ничего не изобретает, ничего не производит. Почитайте последний там доклад опять того же Белоусова-младшего, этот СМАК. Они там изучали влияние, значит, научно-технического прогресса на экономику России. Это красиво же звучит. Что там написано? Что через некоторое количество лет, 7-8, там оптимистично написано, Россия не сможет даже какие-то образцы производить. Не то, что современную техническую продукцию, значит, промышленного масштаба. Образцы не сможет делать, потому что Россия страна, теряющая очень быстро свой научно-технический потенциал. Отстающая, деградирующая, превращающая в отстойное болото, где нет ничего разрабатывать. А раз ничего не разрабатывается, то что Россия будет продавать? Она продавала сырье, энергетические ресурсы. Теперь это все становится все менее нужно. Ну вот беда, ну пока она там продает, скажем, США обогащенный уран. Но США даже это развивает производство у себя, хотят отказаться от российского обогащенного урана. То есть Россия страна, которой скоро будет нечего экспортировать, а тогда не на чем зарабатывать, потому что внутренняя экономика ничего приличного не производит. Ну и вот что, страна без доходов, она, знаете, как-то не живет.
Давайте про ТЭК еще поговорим и про... Давайте. Канцлерит, про управляемое сжатие. Вот мне очень понравилась эта фраза. Глава правительства Кузбасса так характеризовал ситуацию в угольной промышленности, спрогнозировал, что, значит, идет у нас управляемое сжатие. Но это очень специфический регион, и те, кто помнит 90-е годы, помнят и шахтерские выступления, и звук касок на Горбатом мосту рядом с Белым домом. Ну, в общем, там народ такой, он не будет тиктоки в интернет пилить. Насколько вы прогнозируете вот какую-то социальную, протестную активность в этом плане? И вообще, что ждет угольную промышленность в России? Я так понимаю, спад сейчас невиданный, такого не более 20.
Там беда очень большая. Значит, там же, как вы знаете, угольщики добывают два вида углей. Энергетический коксующийся идет черной металлургии его более-менее продают, но это не доминирующая часть энергетически, и, в общем, его перестали покупать, перестал, в частности, Китай покупать. Вообще Китай как-то резко разлюбил Россию, мы даже с некоторым ошеломлением наблюдаем за этими картинами. Китай начинает очень сильно сокращать. Вот за 11 месяцев очень сильно упал оборот Китая внешней торговли чуть ли не на четверть, и экспорт упал, и импорт упал, там в декабре какой-то скачок был, но небольшой. Вот, то есть Китай не очень хочет даже покупать энергоресурсы. Обратите внимание, как не было силы Сибири-2, так она и не строится. Энергетически украинцы стали покупать меньше, а больше особенно девать некуда. Значит, в других регионах мира энергетический уголь и вообще уголь России под санкциями. Поэтому здесь санкции очень даже работают. И куда этот уголь девать, непонятно. Поэтому президент Путин выдвинул какую-то безумную концепцию. Он сказал, что мы построим на Дальнем Востоке большой каскад от этих угольных электростанций. На Дальнем Востоке сейчас очень большая беда с электроэнергией. Это энергодефицитный регион с очень большой такой, ну как бы, недостачи электроэнергии с очень высокими ценами, и Россия доигралась до того, что она перестала оттуда экспортировать электроэнергию в Китай, собирается импортировать электроэнергию из Китая, потому что энергодефицитным стал Дальний Восток. Путин предложил построить там угольные электростанции в большом количестве. Это очень сомнительная идея, потому что я сильно сомневаюсь, что Россия на это способна. Ну вот, поэтому как бы для угольной промышленности никаких светлых перспектив не просматривается. Будут ли там социальные выступления? Ну, не очень я в это верю. Конечно, можно вспоминать про каски на горбатом мосту Белого дома, но я думаю, что это все-таки другая страна, другие люди, другие настроения и другое число сотрудников ОМОНа. Поэтому я как-то не очень ожидаю социальных выступлений. Они там будут голодать, потихонечку пытаться куда-то уехать. Другое дело, что уехать особенно некуда. Экономика в других регионах тоже не цветет, и не пахнет, и не развивается. Поэтому, в общем, люди будут так тихо вымирать, спиваться, и просто будет этот, ну, как бы такой вымирающий регион, пока все не помрут. Ну, вот такая картина. К сожалению, еще лучшего я там не ожидаю.
Знаете, вот у меня есть такой guilty pleasure, я слежу за новыми открытиями в Москве и удивляюсь тому, что там происходит. Ну, это просто какой-то сюр, честно говоря. И вот это очень контрастирует с теми прогнозами, которые
Конечно.
вы даете. Вот сейчас вот я недавно видел, открыл, значит, аналог 7-Eleven, такая культовая сеть, да, которая в Америке, в Европе есть. Ну, такие очень приятные корнер-шопы, магазины в близкой доступности, где очень классная выкладка, маркетинг и кофе, и сам себе смузи сделаешь, и все такое. Вот сейчас подобные магазины открываются, значит, в Москве, какие-то новые бани, какие-то клубы, рестораны, кафе. Москва не Россия, мы это прекрасно понимаем. Но может ли статься так, что все эти проблемы докатятся и до столицы, или у нее столько жира еще и такой запас прочности, что пока это не прогнозируется?
Хороший вопрос. Значит, смотрите, ну, поскольку я проживал 90-е, я очень хорошо все это помню, я помню, как деградировала Москва. Тоже, знаете, был вылизанный город, если вспомнить, как выглядела Москва в 80-м году, к Олимпиаде, как ее вылизали. Ну, она просто сверкала, знаете, как новая помытая машинка. Но шикарный был город, да, блестящий, пустой, всех выселили, кого не надо было держать на улицах. Город был полупустой, красивый, несказанно блестел. Значит, это был 80-й год. Значит, соответственно, уже к концу 80-х, уже при Горбачеве, это был грязный, запущенный город, по которому бегали крысы, лежал неубранный мусор, были неосвещенные подземные переходы, деньги кончились. Москва сейчас изо всех сил держится в режиме такой витрины. Надо доказать, что это не война, что это вот не охватывает все население, что это вот красиво есть московские городские улицы, городские витрины, городские цветники, и все у нас красиво, все у нас чудесно, никакого кризиса нет. Это все понятно, но это опирается ведь на что? Смотрите, Москва держится на двух вещах. На том, что в Москве зарегистрированы головные офисы всех крупнейших предприятий страны, и они платят налоги в Москве, в том числе московский бюджет. И Москва получает специальную доплату от федерального правительства за исполнение функций столицы государства. Вот. Но надо уже сказать, что уже в прошлом году был такой тревожный звоночек. В Совете Федерации начались обсуждения, что что-то мы слишком Москве хорошо деньги даем. Она на это черт знает, что строит. Москва жирует, а другая часть страны находится в беде. Надо бы нам в Москве крылья подрезать и деньги не давать. Так что в этом смысле Москва начинает раздражать. Она и всегда-то раздражала остальную часть страны, которая жила куда беднее и тяжелее, откуда народ ехал с рюкзаками, за колбасой в Москву. Это всегда было. Сейчас это особенно контрастно. Знаете, когда какие-то города 2 недели сидят без тепла, а в Москве открывает новые шикарные магазины, шикарные рестораны, то раздражение сильно. Но это как бы такая нормальная часть российской жизни. Она очень поляризуется. Я вам скажу, что там бог с вами, с магазинами. Я тут с интересом посмотрел статистику, что при падающем автомобильном рынке России очень сильно вырос сегмент продаж шикарных автомобилей. Что такое шикарный автомобиль? Это Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce. Очень сильно выросли продажи. Никогда таких больших продаж этих дорогих машин просто даже в помине не было. Так что какие-то люди, живущие в Москве, очень даже неплохо зарабатывают. Они пилят государственные заказы, государственное финансирование и тратят их на обеспечение своей шикарной жизни в Москве, поскольку особенно тут за границу поехать некуда. Поэтому Москва сейчас это некий такой эрзац зарубежной жизни, поэтому вкладываются деньги, люди пытаются успеть заработать, пока в Москве есть деньги. Конечно, это докатится до Москвы, поскольку вот эти все большие толстые компании, которые зарегистрированы в Москве, платят налог, они теряют прибыль. За последние 2 года прибыль российской экономики упала в два, нет, прошу прощения, на 25%, еще не в 2 раза, но на четверть. Так что в этом смысле платить будет нечего. И, кстати, если вы поинтересуетесь, посмотрите бюджет города Москвы. Он опубликован. Там дефицит, между прочим. В общем, довольно большой.
Интересно. Ну, давайте тоже про заработки в Москве. Индийцы вышли на чистить снег, облетел весь интернет эти кадры. Вы знаете, я почитал в Телеграме, вот, к сожалению, запамятовал автора этого канала, человек, который разбирается в Индии, рассказывает вот про особенности трудовой миграции из Индии. Да? Люди оттуда едут, конечно, прежде всего в богатые страны, значит, саудовских монархий, едут в Африку, едут в Европу, едут в Америку. И вот сейчас открылось новое такое направление для трудовой миграции — это Россия. И автор этого поста объясняет это, значит, тем, что сейчас вот те, кто вот никуда из этих вот регионов, направлений не попал, да, те, кто вот остались как бы за бортом этих лакомых направлений, да, они сейчас отправляются в Россию. Конечно, они не понимают, как через снег. Конечно, у них супер базовые, скажем так, и коммуникационные способности, и по-английски они не всегда говорят. И вообще не очень понимают, как можно жить в большом городе. Но это, наверное, единственный, пожалуй, да, сейчас способ для российского государства как-то справляться с кадровым кризисом, который существует буквально везде, буквально во всех сферах. Или нет?
Ну, что будет с индейцами в России, это очень интересная тема. Я не очень с большим оптимизмом смотрю на эту ситуацию. Я жду как раз в течение этого года очень быстрого нарастания конфликтов межнациональных с индейцами. Там надо же и понимать, что вы все время про деньги разговариваете. Жизнь человеческая не сводится только к деньгам. Для счастья мужчины, кроме денег, нужна еще женщина. Да? А в Индии с этим очень большие проблемы. Если поинтересуетесь, в Индии жуткая ситуация демографическая. Там безумный гендерный перекос. Там, по-моему, что-то порядка 50 миллионов женщин не хватает. Поэтому, конечно, индийцы приехали в Россию еще женщин российских забрать и увезти с собой. Я не думаю, что это вызовет большой восторг у российских мужчин. Так что я жду большое количество конфликтов. Конечно, это какая-то странная история. Мы, когда начинали трудовую миграцию, то была как бы некая логика. Людей везли из Центральной Азии. Ну, как вам сказать, там люди, по крайней мере, знали русский язык хоть как-то. Где-то что-то учили в школах. Можно было с ними как-то договариваться, на какие-то работы ставить. Индийцы приезжают действительно без языки, в том числе без английского. Это, ну, знаете, я так понимаю, что в сельской Индии там тоже с английским не сильно хорошо. Поэтому, конечно, более того, мне интересно, вот как они будут с зарплатой. Мы знаем же, что по Центральной Азии модель была простая. Человеку назначали зарплату там 70-80 тысяч, 40 тысяч ему выдавали, а 40 тысяч забирал начальник управляющей компании. Это все было тоже понятно. Получится ли это с индейцами, не знаю. Боюсь, что не получится. Тогда как бы особого интереса завозить нету, потому что на них не заработаешь. Ну, в общем, конечно, никакой такой серьезной квалификационной проблемы это в России не решит. И я думаю, что это какая-то такая безумная история, которая довольно скоро начнет глохнуть. Мы пробовали эти массовые завозы из других стран, мы пробовали. Не думайте, что этого не было в Советском Союзе. Просто мало кто помнит, а я-то хорошо знаю, как мы пытались в Советском Союзе в 80-х годах завозить в огромном количестве вьетнамцев в России. Даже на заводы пытались ставить. Из этого мало чего хорошего вышло и прекратили этот процесс. Так что я думаю, что с индийцами тоже заглохнет идея.
Знаете, я вас еще хотел спросить про те события, которые мы наблюдаем по всему миру, которые касаются, на самом деле, диктаторских, авторитарных, тоталитарных режимов. Вот как будто поизносилась ткань у многих, так сказать, этих кровопийц и головорезов, да, что происходит в Иране, что происходит в Венесуэле, в некоторых российских, кавказских регионах тоже. Ну, это, видимо, такой же философский вопрос, скорее, может быть, даже теологический. Это оставим. Но я хотел вас спросить про важность какой-то экономической стабильности, доступа к ресурсам, их как факторов устойчивости диктаторских режимов. То есть, насколько это важно и насколько мы тут можем смотреть на события в Венесуэле, в Иране и как-то делать какие-то выводы, проецировать это на Россию?
Ну, смотрите, да, ресурсы нужны, ресурсы важны. Пока, что называется, материальное производство не исчезло и не исчезнет, я думаю, никогда. Никакого такого синтеза всего из ничего не будет. Поэтому ресурсы нужны, на ресурсах можно долго жить, и всякие авторитарные ресурсы на ресурсах на продаже довольно долго живут. Посмотрите на всю Африку. Какие были надежды в 60-х годах, когда я был молодым, и мы с восторгом смотрели, как Черная Африка обретает независимость, и какие были яркие лидеры, какие были надежды, что вот там будет демократия, там будут социалистические режимы, там будет процветание, у них так много природных ресурсов, они это дают им возможность быстро преодолеть отсталость и достигнуть высоких уровней благосостояния. Все пшик. Быстро сформировались всякого рода клики авторитарные, бандитские, которые захватили контроль и начали шикарно жить. На этом всем. Это я помню, как меня развеселили, знаете, мои коллеги в университете манчестерском. Я туда приехал по делам, и мы обсуждали там, как студентов отправлять туда. И они говорят, да ладно, а что, вот, русский студент, это что? У нас самые богатые студенты африканцы. О, где много-то богатых. Они вообще даже в общежитиях не живут. Они снимают себе шикарные квартиры. Это у нас самые богатые студенты. Так что в этом смысле вот наличие природных ресурсов очень хорошая почва, на которой рождаются и довольно долго живут авторитарные режимы. И пока не кончатся, значит, вот эти самые ресурсы, то эти режимы могут довольно долго жить. Как видите, в Африке это практически 60 лет. В общем, никакого такого серьезного демократического прогресса нету. И, в общем, многие страны Африки, обладая огромными ресурсами, остаются нищими под контролем очень сомнительных вождей. Там, ну, происходит военный переворот, одна группа военных скидывает другую, начинает сама пилить эти богатства. Но какого-то такого расцвета демократического мы в Африке не наблюдаем. Так что в этом смысле, если есть природные богатства, то это для страны скорее беда, чем счастье.
Игорь Владимирович, позвольте наглость спросить у вас, о чем я забыл у вас спросить. Какие еще есть факторы, тенденции в российской экономике, за которыми сейчас надо следить, которые вызывают интерес?
Ну, наверное, мы многое обсудили. Я бы сказал, что, конечно, надо понимать, что экономический кризис в России тотальный. Вот это некая необычная история. Обычно, когда ты говоришь о кризисе, ты говоришь, одна отрасль, другая. А вот сейчас в России кризис тотальный. Я вот сейчас пишу целый цикл лекций, будет 11 лекций, вот я их уже начал выкладывать на Ютубе. Там подробный анализ экономики России. Я его начал писать, довольно страшновато получается, даже для меня, знаете, потому что ты берешь одну за другую отрасль российской экономики, разбираешься, и всюду, куда ни глянешь, всюду кризис, всюду обвал, всюду обрушение. То есть идет, знаете, такое, как бы сказать, страшное слово, фронтальное обрушение экономики. От сельского хозяйства до добывающей промышленности, от добывающей промышленности до машиностроения, от машиностроения до пищевой промышленности, от пищевой промышленности до торговли одежды обуви. Ну, то есть такой обвальный процесс разрушения экономики к началу пятого года войны, что даже страшновато на это смотреть. Вот этот фронтальный обвал экономики России – это такое некое новое явление, и я вот даже не очень понимаю, сколь долго Россия может выдержать существование свое, обеспечить существование, продолжить существование при таком фронтальном обрушении экономики. Это страшноватая тема.
Да, действительно, страшновато, но с другой стороны, когда вроде знаешь, как-то понятнее становится, и уже не так страшно. Игорь Владимирович, благодарен вам за разговор, спасибо большое, надеюсь, еще увидимся в наших эфирах. Друзья, спасибо вам, что вы смотрите, и другие видео наши тоже посмотрите, они сейчас вокруг меня, ну и берегите себя, пока-пока.
Всего доброго.